Глава 6. На распутье. На Балтыбекский съезд с Абаем поехали его неизменные товарищи Ербол, Баймагамбет и Шаке. По дороге они остановились в ауле у Ербола, где к ним присоединился Асылбек, отстраненный на недавних выборах от должности волостного, на которую его выдвинул в свое время Абай. Вместе с Абаем поехал на съезд его старший сын Аддельды Акубай. Нурганы постаралась принарядить своего воспитанника. На голове его была соболья шапка, на плечах черный бархатный чапан. Седло покрыто зеленым сафьяном и украшено серебром. Он выглядел настоящим щеголем мерзой. Его сопровождали двое слуг. Один из них – казак Пай, черкес с большим горбатым носом и глубоко посаженными серыми глазами. Был гораздо старше Акылбая, почти ровесник к самому Абаю. Нурганым нарочно послала его с юношей, чтобы затем был надзор взрослого спутника. Второй был одних лет с Акылбаем. Молодой же гид Мамыркас, большеглазый и светлолицый великан, острослов и весельчак. Акылбай с ним очень дружил и никогда не расставался. И сейчас они ехали вместе поотдаль от старших. Они все время о чем-то негромко разговаривали или шутливо болтали, порой отставая от всех. И потом мчались мимо старших, обгоняя друг друга и далеко уезжая вперед. Абай, усмехнувшись, сказал Ерболу: «Кажется, у них крепкая дружба. В жизни человека бывает время, когда друзья никак не могут обойтись один без другого. Словно щенята из одной конуры». И он выразительно взглянул на друга. Тот засмеялся. Абай ясно намекал на светлые дни молодости, проведенные ими вместе. Однако, посмотрев на Акылбая и Мамарказа, Ербол покачал головой. «Дружба? Ну, вряд ли. Я думаю, у них в голове только девушки. Вот по этой дорожке они и далеко ушли». Его слова всех рассмешили. Но Абай, посмотрев вслед юношам, задумчиво сказал: «Может быть и так. Мы не знаем, что в душе у Акылбая. Он очень избалован. Как бы ни вышел из него себелюбивый мерза. Такие сторонятся тех, кого люди считают умными. И любят тех, кто им льстит, кто твердит: ты лучше всех. Приближают к себе того, кто баюкает их гордость. Может быть, и здесь тот же бог ведает». Ербол не удержался от шутки. «Чего ты от него хочешь? Признайся лучше, что ты просто продираешься к нему за то, что из-за него мальчишкой в отцы попал». Это была смелая шутка, которую мог позволить себе только Ербол по давней своей дружбе с Абаем. Асылбек и Шаке рассмеялись. «Ну, Ербол взял Акылбая под защиту. Значит, прыгай, баловник, и дальше без удил». В Бакылбек они приехали к полудню. На сборе должны были сойтись 4 племени – Табакты, Сыбан, Кере и Уар – разбирать тяжбы, споры, взаимные счеты. Для такого съезда нужно искать землю, не принадлежащую кому-либо из спорщиков. Воротилы тяжущихся племен всегда стараются воспользоваться близостью своего населения и его численным перевесом. Бакылбек же находился на меже Табакты, Сыбана и Керея. Это урочище, изобиловавшее и водой, и сочными кормами, уставало из года в год. Если одно племя занимало его, два остальных подымали шум. «Убирайся, это земля общая!» Для съезда нельзя было найти место удобнее. Бакылбекский съезд должен был собрать население 9 волостей 2 уездов – Семипалатинского и Каркаролинского. 4 из них были заселены Табакты, 2 – Сыбаном, 2 – Уаком и 1 – Киреем. Сейчас, как никогда, иргизбаи могли влиять на дела сбора. Кругом только и говорили о том, что 2 сына и внук Кунанбая получили 3 волости в управление. Те из табыктидзев, кто принадлежал к сильным и богатым аулам и мог сам рассчитывать на должность, были и обижены, и встревожены. «Везет Тыргизбаев», — говорили они с досадой и завистью. «Когда Кунанбай был ага-султаном, они выше всех стояли. Теперь Кунанбай отошел от мирских дел, отдыхает, словно старый верблюд на зале очага. А власть и счастье все за ним тянутся. Трое его волчат правят тремя властями. Даже в четвертой табыктинской волости, в Мукыре, и то волостным стал его зять Дудбай. Значит, все табыкты теперь в кулаке у Иргизбаев. И не только табыкты. И с хакрыльями, и Сыбан, и Уак задевает. И Чингис, и Иртыш у них под властью. Вот уж и верно повезло». Обо всем этом Ербол рассказал Абаю в пути. Он уже побывал на сборе несколько дней тому назад, присматриваясь к настроению народа. Под именем народа на сборе подразумеваются далеко не все. Народ — это откаменеры, би и волостные. Люди, облеченные властью и произносящие на сборе речи, а также те, кто их окружает. О них и говорил Ербол. «Ну и взяточники!» — возмущался он. «Вот обжоры! Раньше про таких говорили, верблюда живьем проглотит, а теперь не знаешь, что и сказать. Овец отарами, коней целыми косяками берут, да и городские начальники, чтобы их бог покарал, без стеснения хапают. Один из как 20 отборных коней Казанцеву отдал за должность для такижана. Понятно, почему у того такижан с языка не сходит. А теперь новые волостные принялись возмещать свои убытки. Кровь у народа сосут. Ну и би что? Неужели и они все тоже взяточники?» — спросил Абай. «Обо всех не скажу, но, конечно, и они себя не обидят. Посуди сам. Идет, скажем, тяжба между Кереем и Табыкты. Спорщики сперва обращаются к волостым, а те, передавая дело бию, обиняками дают понять. Присудишь пользу того-то – получишь. Аби, святые, что ли, чтобы выносить решение по справедливости? Ну и делятся. Говори прямо. Неужели и Жеринше с Уразбаем берут? А как же? Тут и спрашивать нечего». Абай покачал головой. «А я обоих их считал друзьями. Сам же их бию вывел. Может быть, ты преувеличиваешь? Я хотел бы по-прежнему верить в их честность. Если и они взяточники, где же взять честных людей?» Абай замолчал, горько задумавшись. Замолк и Ербол, воздержавшись от дальнейших рассказов об их грязных проделках. Говорить плохое про людей, которых другой называет друзьями, он не мог. Абай сам когда-то повторял ему: «Ссора с близкими и друзьями рождается сплетнями и нашептываниями». Абай и его спутники долго не могли разыскать место, где остановились родичи. Юрты бесконечными вереницами тянулись по обоим берегам реки, порой в два ряда, образуя правильные улицы. 7-8-створчатые юрты попадались редко. Большинство съехавшихся привезли 5-6-створчатые новенькие белые юрты, разукрашенные цветным сукном и вышивками. В стороне от них лепились кучками маленькие, закопченные. Это были кухни и помещения для прислужников. Вдоль рядов юрт стояли на привязи жеребята. На съезд вместе с верховыми и упряжными конями пригнали и дойных кобылиц. Вскоре Абай и его друзья увидели юрты, поставленные для начальства. Посередине возвышались 3 8-створчатые, соединенные друг с другом, а по обеим сторонам их были установлены в несколько рядов юрты поменьше, тоже соединенные по 2-3. Вокруг суетились волостные, бии, старшины, шабарманы. Здесь же сновали пастухи и просто съехавшиеся люди. Пестрота чапанов и камзолов, разнообразие седел и конского убора привлекали внимание Абая. По различному покрою шапок можно было видеть, что тут были представители всех съехавшихся племен и родов. Мелькали 4-клинные низенькие шапки табыктинцев, Высокие и узкие тумаки кереев, стеганые шестиклинки сыбанцев и восьмиклинки уаков, выстроившись в ряд перед юртами начальства, стояли со своими толмачами волосные их кандидаты и все бии Доланджи, Сыбана, Табакте, Кирея и Куака. Из главной юрты вышли чиновники в белых картузах и кителях с золотыми пуговицами в сопровождении урядников и стражников. Бия Доланджи. Кандидаты избирались вместе с волостными, как их заместителями. Бии Доланджи – первые бии каждой волости. В случаях, когда в период между выборами волостной снимался с должности, его замещал кандидат. А если был снят и он, в управление волостью вступали до новых выборов бии Доланджи. Глядя на эти приготовления, Ербол рассмеялся. «Что это они выстроились? Поминания, что ли, читать собираются?» Шаке тоже удивился. «И встали отдельно от всех. Отделились от народа, как козы от овец. Зачем это?» Азылбек, сам бывший волостной, объяснил причину такой суматохи. «Начальству что-то, а я приехать должен. Да вон, смотрите, уже и повозки видны». По ровной зеленой долине к юртам неслись вскачь 6-7 повозок, звеня колокольчиками. Впереди, сломя голову, скакала целая толпа шабарманов и стражников, поднимая на весь Балкыбек шум и топот, как на большой войне. «Какой аяс! Тут целая куча начальства едет», — заметил Амбай. Шаке, который тоже побывал здесь несколько дней назад и знал все новости от своего брата Шубара, нового волосного, подтвердил. «Говорили, что приедут два аяза нашей области, и наш Семипалатинский уезд, и Каркаролинский. Наверное, это они». Действительно, две большие повозки отделились от остальных и остановились у юрт. Уездные начальники направились к ходу, волостные и толмачи подтянулись за ними, разбившись на две кучки. А старшины и шабарманы поскакали в разных направлениях, не разбирая дороги, ругая каждого встречного и размахивая нагайками. «От сумасшедшего лучше подальше держаться», — сказал Ербол, тронув коня. «Поедем-ка в сторону, они от одного вида начальства одурели». Им пришлось долго разыскивать свои юрты. Баймагамбет, Мамыркас и Казакпай метались по сторонам, расспрашивая всех, где стоят юрты сыновей Кунанбая. Баймагамбет первым вернулся к спутникам с сообщением. «Юрту таки же они нашли. У него останавливаться не будем», — коротко ответил Абай. Потом прискакал Казакпай. «А, здесь аул из хака. Остановиться туда будем, Абай?» — сказал он, забавно ломая казахские слова. За многие годы он так и не научился хорошо говорить по-казахски. Абай также коротко отказался. Ербол пояснил остальным. «Нынче он, волостной Кызылмалинской волости, зачем быть обузой чужому роду?» Братья волостные расположили свои юрты в одной линии. Следующая стоянка принадлежала внуку Кунанбая Шубару, новому волостному Чингисской волости. Он сам выехал к родным на рыжем иноходце. Это был высокий, широкоплечий жигит с правильными чертами лица, чуть заметно тронутого оспой. Для избрания волосты ему не хватало 2 лет, но Иргизбаи записали его 26-летним и выдвинули на эту должность. Несмотря на молодость, он был грамотнее и образованнее других. И, проучившись у Габитхана около 10 лет, мог даже получить звание муллы. Недовольствуясь этим, он, по примеру Абая, выучился по-русски у своего толмача. Решительный, деятельный, смелый он выделялся среди сверстников и на сборах нередко давал направление спорам и решениям. Старшие родичи поручали ему на выборах и переговоры с русским начальством. Шубар громко отдал дяде Салем и тут же пригласил его. «Абай-ага, а вот наши юрты. Зачем вы едете мимо? Останавливайтесь все у нас». Абай приветливо поздоровался с ним, поздравил с избранием на должность в таком молодом возрасте, но отказался. «Ты теперь человек должностной, у тебя много хлопот. Вокруг твоей юрты суматохи достаточно. Тут и приезжие начальство, и жалобщики, и ходатые, и, наконец, близкие друзья. А мы привыкли не стеснять себя, рано ложимся, поздно встаем. Нам удобнее будет у Васпана. Разреши нам поехать к нему». Шувару было немного досадно, что Абай отказался от его гостеприимства, но упрашивать он не стал. «Тогда я хотел бы сказать вам несколько слов». «Ага», — задержал он дядю, пропуская вперед всех остальных. «Сейчас, когда приехал Аяс, мы, волостные, пошли вместе с ним в гостиную юрту. Он сразу спросил, приехал ли на съезд Ибрагим Кунанбаевич. Это нас сильно обрадовало. Я первый ответил, да, он здесь придет к вам поздороваться». Шубар не мог скрыть своего удовольствия, что благодаря Абаю ему удалось показаться начальству. «Хорошо, если бы вы зашли к нему», — продолжал он. «Вы знаете, сколько народу сюда понаехало? Все втихомолку друг друга подсиживают. Если бы вы пошли к Аязу просто поздороваться и показаться ему раньше других, для нас это было бы очень важно». Абай понял, что приехал Лосовский, и решил зайти к нему. Но, конечно, не с той целью, о которой говорил Шубар. Он просто был рад встретиться с человеком, с которым был связан добрыми отношениями и взаимным уважением. «Можешь не упрашивать. Я непременно буду у него», — ответил он и направился к юртам Аспана, где его уже ждали спутники.